Я хочу вам напомнить, что сейчас на линии...
Добрый день, Нинель Константиновна.
А привет, Розлана. Олег, здравствуйте.
Я думаю, что вам не стоит, да, друг друга представлять? Вы
нет,
все
конечно, мы
друг друга
все знаем.
Да нет,
мы
ну, все друг друга.
Значит, тема такая. Как вам всем, наверное, известно, что вчера Генеральная прокуратура Казахстана провела брифинг и заявила о том, что возбуждено уголовное дело по факту... выхода книги бывшего зятя президента Рахата Алиева.
Крестный тесть.
Да, крестный тесть. Да, по этому делу теперь все граждане Казахстана, которые причастны к приобретению, распространению, содержанию этой книги, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Вы бы не говорили, вы бы просто намекнули, а мы бы догадались, потому что...
Ага.
Дело в том, что даже те, кто прочитают книгу, просто
да,
читатели.
Да, да, кто взял в руки и прочитает. Вот вопрос, как это стыкуется с нормой Конституции Казахстана, где написано в статье номер 20, что каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законом способом. Слово Олегу Панфилову.
Знаете, тут не только о Конституции, тут нужно говорить, скорее всего, о здравом смысле с медицинской точки зрения, потому что в Конституции это все написано нормально. Меня больше беспокоит не то, что генеральный прокурор Казахстана не читал Конституцию, я так полагаю, а беспокоит то, что Казахстан буквально через 8 месяцев станет председателем ОБСЕ, организации, которая призвана защищать права человека, а точнее рекомендовать странам-участникам ОБСЕ, их 56 стран, выполнять свои обязательства при вступлении в эту организацию. Поэтому тут даже, скорее всего, не нужно говорить о действующей конституции, о действующем законодательстве, правда, не очень хорошем, но, тем не менее, оно есть. Тут нужно говорить о здравом смысле и говорить о том, что, к сожалению, политическая ситуация со стороны президента и администрации президента накалила ситуацию в стране таким образом, что говорить о будущем демократического развития Казахстана, я бы сейчас поостерегся.
Спасибо, Олег. Нинель Константиновна, у вас есть что добавить к сказанному Олегом Панфиловым?
Ну, все-таки я должна исходить из закона. И первое, что верховенство закона есть непременный атрибут и одна из главных составляющих демократии как таковой. А прокуратура по законодательству, ее назначение... следить за единообразным, точным и единообразным применением законов. А сама прокуратура не только не читает Конституции, не читает законов своих собственных. У нас нет вообще в законодательстве нормы о запрете на какую-то литературу. Таких прецедентов нет. У нас нет списков запрещенной литературы. А говорить о том, что не соответствует Конституции, надо и должно. Я вспоминаю одного нашего генерального прокурора. Он, правда, сейчас не генеральный прокурор. Но, тем не менее, он столько был назначен, начал свою деятельность с того, что объехал своих подчиненных, низовые звенья, и первых трех или четырех, у которых при внезапном вот таком визите не обнаружил на столе Конституции, уволил с работы. С тех пор прокуроры держали на столе Конституцию. Ну, сейчас, видно, надо еще раз, чтобы проехался господин Мами и посмотрел. Ведь это заявление же не официальное заявление Генеральной прокуратуры. Это было сделано заявление представителем Генеральной прокуратуры.
Но он официальным представителем является?
Да, у него должность, во всяком случае, объявляют как официальный представитель. И вот тут, как говорится, официальному представителю прокуратуры надо следить за речью. И я думаю, что реакция должна последовать со стороны прокуратуры незамедлительно. Просто незамедлительно.
Да, я тоже считаю, что Генеральная прокуратура нарушила 20-ю статью Конституции. Более того, они нарушили еще и статью о введении цензуры. У нас же нет цензуры, а они практически вводят цензуру.
Четвертую статью.
Да, и более того, он является первым преступником, потому что он заявил публично, что он первым прочел эту книгу. А по его, так сказать, заявлению, он сам подлежит уголовному преследованию за то, что прочел. Понимаете? В таком случае, получается, сам человек, совершивший преступление, объявляет о том, что, так сказать, надо применять такие меры, и меры будут жестокими. В связи с этим мне очень понравился пример Сергея Дуванова. Он первым объявил, что он уже прочел эту книгу, его друг Андрей Свиридов уже прочел эту книгу. А если запрет произошел, то я вас уверяю, в течение, сегодня публично было уже это озвучено по всей стране, и вся страна заинтересовалась этой книгой. Значит, половина страны, 6 миллионов, могут сказать, что они уже достали или пытаются достать и уже прочли. Потенциальные читатели – это вся страна, Республика Казахстан. Которую надо судить или уничтожить, я не знаю, что там прокуратура предлагает.
Ну, еще вот, если исходить из логики Генпрокуратуры Казахстана, то нужно привлекать к уголовной ответственности и те издательства в Германии, которые напечатали эту книгу.
И читатели Германии, и Англии, и вообще всего мира за то, что они прочитали эту книгу. И те, кто издали, само собой, получается, Казахстан объявил войну всему интеллектуальному миру. Все, кто умеет читать и прочитал эту книгу, купил, издавал, редактировал и так далее, они уже все априори за рубежом, ну, как бы по закону должны быть привлечены к уголовной ответственности в Казахстане.
И все-таки, вы знаете, извините меня, все-таки я бы не стала так горячиться. Мы не имеем дела с вами с официальным актом, с приказом, распоряжением, с документом. Вот мы сейчас пытаемся на сайте прокуратуры найти это заявление. Они сняли этот пресс-релиз, его нет.
Нет? Значит, может, они его отменили уже?
Это не постановление. Постановление как такового не существует в природе.
Это было типа просто заявление рекомендации?
На пресс-конференции это было заявление, разъяснение официального представителя, который, я думаю, вышел за рамки своих полномочий и, скорее всего, за это будет строго наказан. Если бы был официальный документ, тогда можно было бы действительно говорить, что это политика прокуратуры. Но мы же помним, что тоже один из наших генеральных прокуроров Разлана, вы помните, как-то
против всей прессы.
Возбудил уголовное дело против всех средств массовой информации, что тоже ни с каким законом не вяжется, потому что уголовное дело можно возбудить в отношении конкретных физических и юридических лиц.
Это, кажется, покойный Юрий Хитрин заявлял.
Да, я просто
абсолютно
не стала называть,
верно,
потому что его нет. Так что, в принципе, факт остается фактом, что верховенство закона для прокуратуры для нашей не существует, для нее существует политическая целесообразность. Приказано не пустить книгу, они вот ее пугают людей. Но то, что Нурпиисов заявил, это не официальное заявление прокуратуры, это заявление на пресс-конференции ее представителя.
И все-таки, Нинель Константиновна, я считаю, что это было в какой-то степени и официальным заявлением, потому что наших главных редакторов газеты «Республика», «Взгляд» вызывали, и официально зампрокурора сообщал редакторам вот эту же информацию, ну как бы в официальном собеседовании с ними.
А бумагу от него получили?
Да, конечно, они дали.
Вот это
они,
уже бумага.
Их вызвали в редакцию, в прокуратуру для разъяснения закона и предупреждали их и просили расписаться в бумаге, что их предупредили и, так сказать, разъяснили закон.
Разъяснение закона должно быть вручено письменно.
Руслана, Нинель Константиновна, Олег, вообще вот в той ситуации в Казахстане, разве официальный представитель Генпрокуратуры мог позволить себе, скажем так, без ведома самого генпрокурора выступить с таким заявлением? Вы допускаете такое?
Я думаю, Олег, что он не может выступить. Но дело в том, что, очевидно, был устный какой-то разговор, а на публику, когда выходят, все-таки должны смотреть, чтобы любое заявление прокуратуры не противоречило законам и Конституции. А это заявление безобразно противоречит.
Но Бакбан Таймбетов, который давал разъяснение из прокуратуры для газет и главных редакторов, он тоже противоречил. Он повторил слово в слово. Практически то же самое. Это было указание, дано свыше. И понятное дело, что они являются просто исполнителями данного приказа.
То есть получается, что с подачей официальной власти официальный представитель Генпрокуратуры как бы подставил себя намеренно?
Он не то, что намеренно.
С какой целью?
Нет, намеренно он себя, конечно, не подставил, потому что он выполняет и выполняет, не думая.
Могу ли я сказать?
Короче говоря, все-таки вот это скандальное заявление нельзя рассматривать как официальную позицию прокуратуры. Потому что привлечение к уголовной ответственности, предупреждение и выдача всяких этих должны быть официальными.
Олег, вам слово. Вы что-то хотели добавить?
Я думаю, что все-таки это заявление абсолютно политическое. И когда мы сейчас обсуждали его, то на моей памяти всплыла история 96-го года, когда был проведен тендер на распределение телерадиочастот, и когда совершенно незаконно были выкуплены эти частоты теми компаниями, радиостанциями, которые не были никому известны. То есть я бы сказал, что заявление прокурора сейчас – это продолжение той политики, которую президент Назарбаев и его окружение, его команда проводят уже более 12-13 лет. Вот тогда, когда началось по-настоящему жесткое наступление на свободу слова, на инакомыслие, борьба с теми людьми, которые пытались высказывать свои мнения о том, что происходит в стране. Это заявление абсолютно политическое, как бы мы ни говорили о том, что существует Конституция, понятно, что ее нарушили. Нарушили абсолютно все, и я боюсь, что вступление Казахстана как председателя ОБСЕ вот в таком виде после этого скандала, но выглядит будет Казахстан очень печально.
Я хочу напомнить всем коллегам, что вот статья номер 20 Конституции Республики Казахстан, пункт 1, свобода слова и творчества гарантируется, цензура запрещается. Да. Как это стыкуется с заявлением, ну хотя бы даже официального представителя Генпрокуратуры и вообще действиями властей?
А никак не стыкуется, никак оно ему противоречит. Стыкуется. Дело в том, что у нас в Казахстане, правильно Олег сказал, это длится довольно долго, и связано оно прежде всего с тем, что у нас отсутствует механизм сменяемости власти, и сегодня власть категорически желает контролировать информационное пространство и не допускать нелояльную информацию. Тем более эта нелояльная информация в виде книги «Крестный тесть» поставлена вне закона, особенно потому, что она дискредитирует, компрометирует, или там, я не знаю, что еще она там вносит, но она работает прежде всего против главы государства. И сегодня вместо того, чтобы ответить, опровергнуть, в конце концов, факты, которые являются недостоверными, наша власть как бы признает, что там истина какая-то существует, и пытается закрыть всем казахстанцам, своему народу, глаза, уши и рот, чтобы они не видели, не слышали и не знали.
Еще вот хочу напомнить, сегодня в своем выступлении Олег Панфилов упомянул о предстоящем председательствовании Казахстана ОБСЕ. Вот по статье 4 Конституции Казахстана, пункт 3. Международные договора, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно. Так вот, Казахстан, насколько известно, имеет много обязательств перед международными организациями и, в частности, перед ОБСЕ. Теперь действия властей Казахстана, насколько соответствуют своим международным обязательствам? Олег, начнем с вас.
Вы говорите в Конституции о том, что Казахстан обязан выполнять уже ратифицированные договоры, а я говорю о том, что Казахстан станет председателем организации, объединяющей 56 стран, которые все подписались под обязательствами быть демократическими государствами. Ну, понятно, что не всем это удается, прежде всего, странам, которые называются постсоветским пространством, но быть председателем этой организации и нарушать все принципы ОБСЕ, касающиеся свободы слова и развития демократии и поддержки демократических институтов, это нонсенс. Это, я не знаю, трудно очень сравнить. В русском языке есть поговорка, которая, может быть, будет выглядеть нелестно в этом случае, но «пустить козла в огород» – это значит дискредитировать, собственно, организацию. И боюсь, что председательствование ОБСЕ, может быть, в каком-то политическом смысле будет и выгодно для западных стран, пытающихся навести мосты с постсоветским пространством, но как пример нарушения демократических норм, это, к сожалению, войдет в историю ОБСЕ.
Спасибо. Нинел Константиновна, что вы можете добавить?
Ну, что я могу добавить? Мы еще должны были в прошлом году, в апреле месяце, отчитаться, сделать первый доклад отчет по выполнению обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах. И вот уже полтора года прошло, и отчет этот так не представлен. Несколько неправительственных организаций писали альтернативный доклад и всю эту картину раскладывали по полочкам. Очевидно, и тянуто, наверное, с докладом, именно потому что нечего докладывать. И с другой стороны, вы посмотрите, какая у нас появилась новая тенденция. Это уже нельзя называть неофициальными заявлениями, потому что, допустим, при встрече с директором БДИФ Членарчиком недели три назад и спикер Сената Токаев по Конституции второе лицо в государстве, и министр иностранных дел Тажин, который будет возглавлять ОБСЕ в будущем году, представлять нашу страну, такую мысль высказали, что нельзя от нас требовать выполнения всех обязательств. Это будет похоже на дачу инструктивных указаний, что противоречит духу коллективного сотрудничества. Вот теперь мы говорим все время о нашем страновом менталитете, что у нас особый менталитет.
Страновая специфика.
Да, страновая специфика, особый менталитет, страновая специфика. Вот специфика нашей страны такая, что обязательства мы подписываем. Но когда нам говорят «выполняйте», то мы говорим «нет, мы не будем выполнять, потому что у нас специфика особая. Мало того, что выполнять не будем, но еще и вами будем руководить». Мы обо всем этом говорили, когда решался вопрос. Я, например, и до сегодняшнего дня удивляюсь этому решению и считала, что Казахстану еще нужно поработать и над правами человека, над демократией, прежде чем претендовать на роль лидера европейского. Ну вот что, так сказать, хотели, то получили. Прав совершенно Олег, что здесь возобладали именно интересы другие, далекие от демократии.
Нина Константиновна затронула сейчас очень важную тему, потому что практически сразу с 91-92 годов, когда страны бывшего Советского Союза стали членами ОБСЕ, они постоянно выторговывают себе каждый год особое положение.
Да,
они говорят о менталитете, они говорят о каком-то другом пути развития. Но, знаете, когда подписывают документы и нигде не ставят оговорку, что вот мы, может быть, будем демократическими, но с какими-то другими там примечаниями, стоят...
С управляемой демократией.
Конечно, поэтому не нужно придумывать ничего. В конце концов, на многих конференциях в Центральной Азии, а я уроженец Центральной Азии, я всегда приводил в пример, например, программу младобухарцев Джадида 17-го года, где было написано о свободе слова. Нет никакого другого пути развития, потому что вообще ни в Российской империи, ни в Советском Союзе не было свободы слова, если уж говорить по большому счету. Поэтому должен быть один путь стремления к демократии. Если вы подписали международные документы, если вы взяли обязательства, значит, вы должны стремиться и не оговариваться
прямым
путем или кривым путем идти к этой демократии.
Да.
Я вот считаю, что у нас Казахстан целый год демонстративно не обращает внимания на эти международные документы, нарушает их, делает так, потому что для них, как говорят наши чиновники высшего ранга, уже нет преград для того, чтобы занять место председателя. И поскольку обратного механизма отзыва этой должности уже нет, то таким образом можно все это рассматривать либо, как Нинель Константиновна сказала, как рекомендации, не обязательные к выполнению, а можно на них просто не обращать внимания. Сейчас страна демонстрирует как раз свое отношение ко всем этим международным пактам. Мы киваем головой и ничего не делаем. Или наоборот, делаем совершенно противоположное. Более того, вот это демонстративное такое отношение к этим международным документам, явное нарушение их у нас в стране, в Казахстане, показывает, ну, настоящее лицо руководства этой страны.
Хорошо, теперь вот в заключение хотелось бы узнать ваш прогноз о дальнейших действиях властей Казахстана, скажем, по запрету или с целью поставить преграду на пути этой книги Рахаталиева.
Я думаю, теперь парламент должен ввести статью в Уголовный кодекс, по которой будут привлекать людей, прочитавших эту книгу. Потому что такой статьи в Уголовном кодексе у нас пока нет. И пока это все это слова, но я знаю, что это делается очень быстро, незамедлительно и решается, так сказать, одним кивком головы в сторону парламента, который тут же ловит этот кивок и выполняет это действие.
Я даже знаю механизм, потому что когда я 8 лет назад работал на Кубе, и помогал там независимым журналистам, работающим подполье, я узнал о существовании закона номер 33. Uh-huh. Это знаменитый закон, по которому сажают очень много журналистов, и не только журналистов. Это закон, который запрещает что-либо говорить плохое в адрес государства, то есть в адрес Кубы. Ну уж если прокурор говорит такие слова, ну тогда действительно депутаты, которые сейчас, насколько я знаю, представляют единственную партию в стране, да, должны принять и тогда просто колонной выйти из ОБСЕ и всех других международных организаций, где есть хотя бы упоминание слова «демократия».
Ничего подобного, они не собираются выходить из ОБСЕ, они будут председательствовать и всем другим говорить, что это нормально, и все остальные могут делать то же самое. Можно попрать все международные документы, законы и прочее, потому что председатель будет продавливать свою точку зрения, говорить о своем пути и о новых введениях в ОБСЕ. Никто оттуда не собирается уходить. Я думаю, что в стране грозят большие репрессии, потому что я считаю, что сегодня книга Рахата Алиева стала главным жумпелом, по которому будут проверять на лояльность к власти, на возможность здесь существовать, проводить бизнес, учиться и так далее. То есть каждый человек становится фильтром, бумажкой лакмусовой, через которую власть будет сейчас отбирать своих и чужих.
Разлана, а я бы не отказывался от одной твоей идеи, которую ты только что высказала.
Угу.
По поводу участия прокуратуры в промоушене этой книги.
Да, точно.
Да, я... Это предыдущая рекламная кампания, которую придумать просто невозможно.
Абсолютно верно. Это потрясающая кампания, потому что я вас уверяю, что теперь каждый житель Казахстана будет стремиться найти эту книгу и прочитать. Любым способом. С флешки, с лазерного диска, я не знаю откуда еще. Если ее не будут пускать у нас таможни, сегодня получили приказ, так сказать, не пропускать купленные книги сюда. И, конечно, они не будут пропущены, они все будут изъяты, но содержание книги в стране уже есть. Уже есть на флешках, оно уже есть.
Ну, и позвольте мне да, пару слов насчет прогнозов. Какова вероятность чего? Прогнозы в нашей стране дело неблагодарное, потому что мы все-таки, когда пытаемся сделать прогноз, мы опираемся, скажем, на какие-то разумные, предсказуемые шаги и вообще на алгоритмы поведения общеизвестные, общепринятые, в том числе и в политике. Но в том-то все и дело, что мы рассуждаем с позиции одной логики, а у нас решения принимаются с позиции другой логики.
Совершенно
и законы этой логики нам совершенно непонятны. Единственный понятный закон, что может быть все. Все, что угодно. Самое неожиданное. Это одно. Второе. Ситуация, конечно, сейчас патовая. Потому что все, птичка вылетела. Вылупился птенец, его же яичко обратно не затолкаешь.
И попала информация... в страну.
Все. Книга пришла, и книга будет распространена. Как себя поведет в этой ситуации президент, предсказать невозможно. Потому что он личность сложная. С одной стороны, он и мудрый, и разумный. И если победит у него разум над эмоциями, то, может быть, выход вполне достойный. Сделать вид, что ее нет, закрыть глаза, как говорится, пусть себе идет своим чередом. Собака лает, караван идет. И такой выход возможен. Но трудно вообще с какой-то долей уверенности что-то прогнозировать.
Совсем не объясняться. А вот вы полагаете, что сам объяснять и опровергать ее он не будет ни за что, да?
Я думаю, нет. Просто. Мне так кажется.
Ну, по крайней мере, этого никогда не было, ни разу. Сколько вот выходило информации, он никогда не выступал и не опровергал.
Если позволите, я задам один такой вопрос. А вообще вот выход книги Рахата Алиева и прочтение ее в казахстанском обществе может привести к каким-то последствиям?
Для кого?
Для властей.
Для властей, я думаю, нет.
Олег, ваше мнение?
Я думаю, что нет, потому что, к сожалению, с гражданским обществом в Казахстане очень большие проблемы.
Да.
Не только с политической жизнью, очень, мне кажется, совершенно слабые политические партии, которые находятся или в оппозиции, или хотя бы центристские. А что касается гражданского общества, то, к сожалению, оно не появилось в начале независимости. только-только ростки, когда появлялись. Но потом Назарбаев довольно быстро...
Руслана, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотела бы сказать, что, конечно, эту книгу прочитав, будут смаковать и передавать из уст в уста, потому что не все же прочитают, кому-то будут рассказывать эту книгу. Так, все эпизоды, наверное, какие-то смачные места, обсуждать личную семейную жизнь там президента. И, ну, причем это смаковать с удовольствием. И вы знаете, это очень сильно повлияет на духовную нравственность, что ли, нашего общества. Потому что все поймут, что если верхи живут там по понятиям, не по закону и не по высоким моральным каким-то идеалам, то, конечно, и в обществе пройдет сильная деградация, при которой все тоже начнут подражать, жить вот под каким-то каноном, наверное, безнравственным, я бы сказал. Ну, я не знаю, как это назвать, но в любом случае...
установленным властью.
Да, вот совершенно верно.
Руслана очень большой оптимист, я ее знаю 20 лет, и она 20 лет оптимист.
Я оптимист, но я считаю, что это все равно повлияет на общее отношение общества к власти. И может быть, конечно, какой-то другой толчок, какой-то другой, но в конце концов, наверное же, появятся какие-то желания о том, что необходимо попробовать другую, альтернативное какое-нибудь руководство в стране. Поэтому я на это надеюсь.
Я по этому поводу анекдот маленький расскажу. Когда два политолога в отношении России спорят, и один говорит, что для того, чтобы изменить ситуацию в России, нужно поменять власть, и все будет нормально. А второй ему говорит, что проблема намного серьезнее, потому что на самом деле нужно менять население.
Да, согласна со вторым.
Это да, с населением большая проблема, но вы же тоже не можете сказать в связи с экономией электроэнергии свет в конце туннеля, по которому мы идем,
Руслана, это отдельный разговор, если когда-нибудь захотят об этом поговорить, то это нужно говорить. Дело в том, что мы начали разговор о политическом праве на свободу слова. В любой конституции право на свободу слова записано в политическом разделе. Ты сейчас начинаешь говорить об экономике, о социальной жизни.
Нет.
Конечно, люди глотку перегрызут за отсутствие электричества или холодной воды. Но они ничего не говорят по поводу отсутствия свободы слова и демократического права на выборы.
Это правда.
Наниэль Константиновна, у вас есть что сказать в заключение?
Да я полагаю, что тема раскрыта достаточно подробно. Коллеги высказались, я против их позиции ничего не имею.
К сожалению, у нас Рахат Алиев находится на свободе, имеет большие деньги, прекрасно живет и не собирается ни в какую тюрьму. Его сторонники сидят, и не только сторонники, а все, вот скоро те даже, кто просто читатели его книги.
Спасибо, Руслана, что изменила немножко интонацию. Я думаю, что вообще нужно нам сделать поправку к нашему разговору и сказать о том, что мы, я, по крайней мере, знать не знаю, кто такой Рахат Алиев, и не собираюсь его защищать. Более того, я скажу, что, к сожалению, постсоветская действительность такова, что каждый обиженный чиновник становится оппозиционером и собирает всю грязь, которую он только может вылить на своего бывшего начальника. Тут речь идет о праве людей знать информацию, а не совсем не о том, что мы пытаемся или не пытаемся защищать Рахата Алиева. Люди, которые живут в стране, должны знать о том, что происходит в стране. Вот и все.
Хорошо. Абсолютно верно. Это население нельзя лишать права получать информацию. Какой бы она ни была, удобная или неудобная.
Тут я хотел сказать, добавить вот что. В принципе, если исходить из логики властей Казахстана, например, основной причиной запрета этой книги является будто бы распространение государственных секретов Казахстана. Тогда, если исходить из логики генпрокуратуры, то за распространение государственных секретов Казахстана должен отвечать и глава государства, который в свое время, назначив того же Рахата Алиева на ответственные должности, допустил его, скажем, государственным
секретом.
Да, и потом выехать.
Я тут обязательно должен пояснить, поскольку уже было несколько прецедентных процессов в России, человек может быть ответственным за распространение государственных секретов, если он является носителем государственных секретов, если он давал подписку о неразглашении государственных секретов. Люди, которые читают эту книгу, Они потребители информации, они не несут никакой ответственности. Ответственность должен нести только тот человек, который знал эту информацию и опубликовал ее. Вот тогда он является преступником. А человек, который узнал об этом, он не является преступником, это невозможно. Это был такой судебный процесс над журналистом Григорием Пасько, которого тоже обвинили в разглашении государственной тайны, но он никогда не давал подписку, и поэтому он не является носителем государственной
тайны. Так же, как наш Рамазан Сергепов. Я тоже поддерживаюсь этой точки зрения.
Хорошо, большое спасибо, Олег, спасибо, Руслана, спасибо, пожалуйста. Константиновна.